Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Вы знаете, буквально на днях во многих средствах массовой информации прошла новость о том, что Государственный литературный музей вот-вот получит имя Владимира Дали и полностью поменяет концепцию своего развития. Вот что за всем этим стоит, почему так происходит, нам расскажет человек, который лучше всего понимает в этом вопросе. Мы приветствуем нашего сегодняшнего собеседника, литературного критика, журналиста, переводчика, кандидата филологических наук, профессора Российского гуманитарного университета, директора Государственного литературного музея Дмитрия Бака. Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Наше досье.
Дмитрий Бак родился в 1961 году на Камчатке. С отличием закончил филологический факультет Черновицкого университета в Украинской ССР. С середины 80-х до начала 90-х преподавал в Кемеровском университете. В 91-м году перешел в только что организованный Юрием Афанасьевым Российский государственный гуманитарный университет, где продолжает трудиться до настоящего времени на филологическом факультете. Профессор, кандидат наук, член Союза писателей России, Союза журналистов России, действительный член Академии русской современной словесности, директор Государственного литературного музея, автор и ведущий нескольких литературных программ на радио и телевидении, женат, трое детей.
Собственно, вы являетесь виновником всех этих перемен.
В общем, да, в какой-то степени действительно это так.
Рассказывайте.
Я готов рассказать. Несмотря на сомнительное благозвучие слова «ребрендинг», да, надо иметь в виду, что после приставки «ре» там есть другое слово «брендинг». Если это перевести на русский язык, то это означает, что некая организация, любая, которая как-то относится к себе с уважением, должна иметь самосознание своей миссии, да, должна иметь четкое представление о перспективах развития, должна управлять своим местом в информационном поле. Вот идет об этом речь, и только потом можно что-то менять. Очень сложный вопрос с Государственным литературным музеем. И наш ребрендинг, если говорить кратко, можно рассматривать в трех плоскостях. Во-первых, это задача первая – лучше осознать прошлое, да, потому что история культурных институций России, а тогда Советского Союза 30-х годов – это очень сложная тема. Во-вторых, лучше осознать то, чего мы хотим и должны сделать сейчас. И третье – наметить перспективы. Начну с первого. День рождения мы празднуем 16 июля. И в этот день, кстати, у нас было
очень
много...
Вам исполнилось 95 лет.
Нет, 82.
82, прошу прощения.
Но оговорочка-то ваша была правильная, потому что на самом деле история здесь очень запутанная, очень сложная. Вот на пресс-конференции в информационном агентстве «Тартас» мы собрались вместе с руководителями Государственного исторического музея и Российской государственной библиотеки. В прошлом, соответственно, Императорского исторического музея и Государственной библиотеки имени Ленина, который еще в более ранние времена имел название Румянцевского музея.
У всех богатая история. У всех учреждений в этой стране богатая история.
И самое главное, что, понимаете, с какого-то момента в Советском Союзе возобладал такой ведомственный узкий принцип. Да, библиотеки, архивы и музеи разошлись по ведомственным тропинкам. Другая форма учета, другая форма отчетности, другая форма финансирования была в каждом из трех случаев. И это была такая попытка, в общем, понятная с точки зрения, как это сейчас говорят, эффективного управления, да, но она нарушала очень многие естественные, природные вещи, потому что в Румянцевском музее были и книги, и рукописи, в литературном музее та же история, были и рукописи, и личные вещи писателей, ну и т.д. и т.п. Вот на самом деле история наша может быть гораздо длиннее. Например, очень важно констатировать, что за год до 1934 года в 1934 году все это произошло за три недели до съезда Союза писателей, да, чтобы мы поняли, какой это еще был момент, централизация там и так далее. Так вот, в 1933 году, 3 июля, был подписан приказ о создании музея с другим названием. Это был Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики. Это наш непосредственный предшественник, потому что его основал тот же Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич, который и наш музей придумал. Если идти еще дальше, дальше в прошлое, то мы получим 31 год, а в 31 году было организовано две комиссии по закупке музейных ценностей. И в России, и за рубежом. В стране очень трудное время, голод.
А мы... где их закупали? Я прошу прощения, если за рубежом понятно, а в России где их закупали?
У частных лиц, у коллекционеров, у наследников.
Государство покупало?
Да, государство это закупало, и, так сказать, золотой запас молодого советского государства, как тогда говорили, был пущен на все это.
Простите, поэтому... а именно покупало или, ну, экспроприировало?
Нет, нет, отбирало. В это время уже не отбирало. Смотрите, если говорить, это интересная тема, только вовремя меня надо остановить. Если говорить о типологии развития вот этого государства, российского, советского, на переломе от 10-х годов к 20-м, то одни и те же процессы шли во всех сферах. Ну, например, в политике что мы видели? Мы видели переход от перманентной революции к теории возможности победы социализма в одной отдельно взятой стране. То есть от Троцкого к работе Ленина о лозунге Соединенных Штатов Европы 15-го года. Я это хорошо помню из курса истории партии. То есть сначала была такая замашка, поход на Париж, там Махно пытались туда отправить, как мы помним, да? Весь мир вот-вот охватит революции, кое-где они происходили, Венгрия, Бавария, мы помним, да. А потом, значит, вот вынужденная такая...
Остановка.
Та же история в экономике, это наиболее известный сюжет от военного коммунизма, где были упразднены товарно-денежные отношения, частная собственность и т.д., к НЭПу, где все-таки было констатировано то, что, значит, без этого никак, да, товарно-денежные отношения, значит, неравенство, значит, Непмана и фирма Мюр и Мерилис на месте нынешнего ЦУМа возникает и т.д. Лигет Дукат, табачная компания и прочее, прочее. Что происходит в культуре? Абсолютно те же вещи. В декабре 2020 года выходит постановление о пролеткультах. И я студентов спрашиваю, ну вот как вы думаете, партия за пролеткульт или против? Пролеткульты — это организации, где люди с новым сознанием, революционным, шли в литературу, и у них совершенно иной опыт, а все остальное они сбрасывали с парохода современности, если язык футуристов вспомнить. Да?
Которые очень хорошо вписались в это время.
Но я спрашиваю, государство за или против? Все говорят, ну, конечно, за. Я говорю, конечно, против. В этом все дело. То есть радикалы, в дальнейшем раповцы, да, дай им волю, они просто бы действительно сбросили бы с корабля современности все. Но в этот момент Ленин на третьем съезде РКСМ выдвигает лозунг «Учиться коммунизму», как мы помним. Сколь бы это ни анахронично звучало, но это живая история страны, да, был поворот к наследию, к наследству, да, то есть надо, ну, конечно, только к революционному, а не к реакционному, но все-таки надо что-то собирать. Поэтому до 30-х годов эта идея очень крепко вызрела. И Владимир Дмитриевич Бруевич, конечно, большевик и соратник Ленина со всеми коннотациями, но все-таки такой большевизм, ну, что ли, наиболее приемлем. Это все-таки человек, который собирал, а не разрушал. Поэтому никаких экспроприаций не было.
С вашего позволения я вас останавливаю, и мы возвращаемся все-таки непосредственно к вопросу, Дмитрий Петрович. А вот прозвучали слова, что изменение концепции, ребрендинг и так далее. Ну, во-первых, что значит эти слова, что раньше было плохо и что должно стать лучше, почему, собственно говоря, да, вот начиная с переименования. Во-вторых, почему, собственно, имя Владимира Даля, а не там того же самого Державина, 200-летия, которого отмечается в этом году, не имя Белинского, любого другого крупного литературного деятеля, критика там, предположим.
Отвечу.
Давайте.
Не Пушкина, в конце концов, или не Толстого,
или не Достоевского. Ничего. Да, вот вы очень правильно ставите вопрос. Смотрите, Владимир Дмитриевич Бонч Бруевич свой проект, как мы сейчас говорим, позиционировал как единство пяти начал. Это музей синтетического типа. Он называется музей, но на самом деле это музей плюс архив, плюс библиотека, плюс научный институт, плюс издательство. Да, вот что у него, это по документам очень хорошо видно. И издательство, кстати, старше, чем музей, да, очень многое старше, как мы уже видели, да. То есть вот это пять разных русел, которые сливаются в его проекте. Сборники «Звенья», всем филологам известные, они выходят еще с конца 20-х годов. Что потом происходит? Потом это единство оказывается не созданным. потому что первоначально... То есть мы не меняем концепцию, на самом деле, мы возвращаемся к истокам.
Изначальным планам, да?
Именно. Угу. Мы же... Это не новый музей. Это не значит, что было что-то плохо. Боже упаси. Вот очень многие критики этой позиции, ну, говорят, что как можно вот такой почтенный бренд и его взять, перечеркнуть. Ничего подобного. Но в Евангелии ведь тоже те, кто защищали старое, говорят, что нельзя вкушать в субботу, да. А Иисус говорит, что пока учитель с вами, можно вкушать в субботу.
Но
да.
Еще там Спаситель говорит, что нельзя вливать молодое вино в мехи новые, в мехи ветхие, потому что тогда и мехи испортятся, и вино пропадет.
В том-то и дело. Здесь нужен разумный синтез. Что произошло потом? Смотрите, значит, в 1933 году создан музей, Центральный музей художественной литературы, критики и публицистики. В 1934 создан литературный музей, но путем слияния с музеем, который был в Ленинке. Так называемое, да, то есть это как посмотреть, то ли создание, то ли ликвидация прежней концепции, да, а в 41-м году Бончбруевича уже нет на посту, значит, остается 6 лет всего, в течение которых идет очень сложный процесс, и самое главное, смотрите, что получается, Бончбруевич собирает огромную коллекцию. Государство в это вкладывает огромные средства. Страшно подумать, какие, да? За рубежом в эти голодные годы оно закупает музейные предметы. И Бончбруевич пишет наследникам Репина, побуждая их сдавать материалы в музей, что это будет 26-этажное здание, защищенное от атак с воздуха. Я это цитирую буквально.
Сейчас, кстати, тоже многие издания пишут о том, что будущее вот этого литературного музея — это какой-то просто грандиозный будет масштабный проект, чуть ли не такая литературная Третьяковка.
Да, именно так.
Это пиар-ход или это действительно так и будет?
Это третья часть, мы все сидим на первой, да? Ну, уже на второй, осознание миссии. Смотрите, значит, вот это никогда...
А третье, чтобы я не забыл, сейчас
это запишу. Перспектива.
Это перспектива.
История, настоящая миссия, угу. И как ее инструменты ее исполнения. Угу. Значит, вот смотрите, мы сейчас переходим от истории к миссии. Значит, то, что Бончбруевич планировал, не создано. А что дальше произошло де-факто? Хорошо это или дурно, нельзя говорить. Да, это природный ход событий. Значит, вот это огромное хранилище материалов, которое предназначено, ну, условно говоря, для 26-этажного здания, такого дворца советов условного, да? Кстати, это на Швивой горке, то есть это высотка на Котельниках. Это то самое место.
Вот где он должен был быть музей?
По каким-то, не знаю, замыслам людей.
То есть это сейчас жилой дом?
Нет, там думали, видимо... Документы
пока это вообще найдены. В генплан 35-го года входило создание там?
Пока я не уточнил. Угу. Но это только письма, вряд ли. Все-таки я думаю, что это утопия такая в духе времени. Но смотрите, какая история. Вот эта коллекция, где сделают мхатовскую паузу, до сих пор лежит под землей. Это старые мехи или новое вино? Вот она до сих пор лежит, и из нее экспонируется... 1%.
А где это место, где она лежит?
Ага, сейчас объясню. Все адреса скажу. Смотрите, что сейчас Гослитмузей собой представляет. Это 11 музеев прекрасных, великолепных, чудесных. Это дом Чехова, это квартира, где родился Достоевский, служебная его батюшки Михаила Андреевича. Это дача Бориса Леонидовича Пастернака, Чуковского в Переделкино. Это дом Лермонтова на Молчановке. Это чудесные вообще места, и пусть они будут, и слава богу, что они, ими пребывало могущество Литмузея. Но задумал-то он был все-таки иначе. Эти 11 домов, а рядом еще 11 фондовых отделов у нас. Всего 20 зданий небольших в Москве, да, не очень комфортных. И вот в этих еще 10 отделах коллекция рукописей, коллекция книг, коллекция аудиозаписи, коллекция лубков, коллекция живописи, коллекция графики, из которой экспонируется 1%. Речь ведь как раз идет о том, чтобы мехи и вино плодотворно совместить. Никто же не зачеркивает эти дома. Их функционирование. Но их объединение, в общем, достаточно случайно. Почему Лермонтов, Герцен, Достоевский? А почему Пушкин и Толстой отдельно? Пусть они будут отдельно, боже упаси, никто не должен понять, что мы претендуем на то, чтобы все дома забрать, боже упаси, пусть они будут. Мы претендуем на то, чтобы вернуть на повестку дня концепцию Бончбруевича. Какая наша миссия? Показать историю российской словесности на всем протяжении веков. Да? У нас более 400 литературных музеев, очень мощных. Ясная Поляна, Вешенская и так далее. Но они при всем огромном почтении к ним на эту задачу замахнуться не могут. У нас есть Нил Сорский и есть Солженицын. Да? Вот это наша миссия. Это второй пункт. Это мы должны, обязаны сделать. К этому призван наш музей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера, и мы говорим о том, что ждет, какие преобразования в ближайшее время ждут это уникальное учреждение, литературный музей, у которого огромная коллекция большая и множество филиалов. Но все это единый такой организм, который встал перед целым рядом вопросов, и которые теперь принято называть вызовами времени.
И теперь третий пункт – это перспективы.
Да. Значит, как же… Ну, я еще только одно скажу. Я это название не случайно привел первое. Центральный музей литературы и публицистики и критики, да. То есть мы больше, чем литература, потому что мы сделали выставку «200 ударов в минуту». Например, у нас есть материалы по технологии изготовления текста или книгопроизводства, или книгоиздания. То есть это музей истории литературы, книжной культуры и чтения.
Поясните, пожалуйста, про 200 ударов.
200 ударов в минуту – это была выставка про пишущую машинку.
Так.
Потому что именно строго на протяжении 21 века, ни раньше, ни позже, она являлась основным техническим аппаратом, который порождал текст. И здесь целая мифология самиздата и черновиков на машинке. Вот у нас там были десятки пишущих машинок, которые принадлежали разным прекрасным людям, черновики, все то, что сейчас ушло.
Да? Очень я любил печатать на печатной машинке. Какая была?
У меня были две, они есть, я их не выбросил. Одна Москва, не электрическая, а другая это Уникс югославский.
Югославская, прекрасная машинка.
Да, у меня до сих пор стоит и работает, я с ней не расстанусь.
Я хотела просто уточнить, а правда, что был такой период, когда можно было по шрифтам от печатной машинки установить, где она, где
Палочка,
она, чья
милая,
она, где, у кого она, кому
она все были на учете как в КГБ.
Как приятно слышать, что вы так, извините, молоды и так отключены от этого. Я дежурил в деканате.
Я в кино видела, простите.
Я в деканате дежурил несколько раз на празднике. Я ночевал в деканате. У сейфа, где были заперты машинки, потому что нету ксерокса, да, нету интернета. То есть, и как только появляется... Шутили тогда, что только объявление об обмене квартир не проходит летование, цензуры. Вот там две на одну комнату, это можно было налепить. Все остальное, любые фразы, диктор говорит, все это летовалось. Поэтому это устанавливалось мгновенно. У каждой машинки это отпечаток пальцев.
Ого.
Тут же, если вы просто без всякого умысла, не какую-нибудь там антисоветчину, а просто что-нибудь от себя говорили, ну, например, «Валя, давай встретимся на углу улиц Ленина и Маркса», и так 35 раз, то вы уже были под подозрением в определенное время. Ну, вернемся.
У нас... Недалекое прошлое наше.
Недалекое.
Совершенно
это
недалекое.
Это живое, мое, наверное, и ваше. Ну вот, значит, две миссии. Первая. Больше, чем какой-то период времени или больше, чем какой-то писатель. Вся история литературы. Нил Сорский. И второе, это не только литература, но и чтение, книжная культура, книгоиздание и так далее. Да, вот эти две миссии у нас существуют. Два главных проекта я кратко опишу. Они, в общем, вам известны. Я даже в эфире замечательного и милого мне Радио Вера об этом говорил. Первый проект – это здание на Зубовском бульваре. Ну, наконец, мы обретаем что-то вроде центрального здания. Да, его не было, ну, практически никогда.
А в каком месте?
Напомните, прямо напротив, пожалуйста, музея Москвы, у метро «Парк культуры».
А, все, понял.
Где был «Прогресс».
Да.
Там сейчас леса висят, я все никак не дождусь, когда же их снимут, чтобы посмотреть, что получилось.
Вот это, надеюсь, произойдет в скором времени, но это книжное место, там были развалы, издательство «Прогресс», это очень удачно.
Потом хорошему, когда это был Советский Союз, это был один из лучших магазинов.
Ну, я вам скажу, книжных. Что это за дом. Мы в Тартасе показывали ролик, это доходный дом Любощинских, Вернадских, тех самых Вернадских, где Владимир Иванович и Георгий Владимирович. И там жили отец Сергей Булгаков, например, ну, в общем, Викентий Вересаев, люди вот такого калибра. Потом был госпиталь в годы войны, а в советское время дом попал в ведение ЦКУБУ, то есть Центральной комиссии по улучшению быта ученых, такой советский новояз. И там жили, соответственно, Николай Альбертович Кун, автор книги «Легенды, мифы Древней Греции».
О, да.
Владимир Шилейко, ну, один из мужей Анны Андреевны Ахматовой. Ну, и так далее. Вплоть до Льва Кулиджанова, который был женат на внучке Любощинского. То есть это живая метафора вот такой интеллигентской, интеллигентной России.
Это такая история в лицах.
Да?
Дом с историей и история в лицах.
Удивительная, на самом деле, провиденциальная такая история, когда он попадает в Литмузей совершенно случайно, этот дом, и мы выясняем, что, боже мой, кто только там не жил. И мы эту историю хотим обыграть. Каким образом? Отвечаю. Мы там дадим в миниатюре историю русской литературы 20 века. Почему? Потому что этой истории нет. В советское время была одна история, там были Серафимович, Фурманов, ну и так далее, да, Шолохов, Толстой, ничего плохого в Шолохове и Толстом я не вижу, Алексея. Потом в постсоветское время возникла какая-то другая история, да, там появились Бабель, появился Булгаков, появился Платонов, тоже прекрасные авторы. Но надо же понять, что и та картина, и эта реальность искажают, потому что были и те, и другие.
И многие прочие.
И многие прочие. Что мы хотим сделать? Мы хотим там сделать систему открытых хранений, так называемых. То есть это будет квартирная, ячеистая такая структура, обыгрывающая структуру дома, да? Там нет анфилат. Там
нельзя... Об этом мы говорили в нашей прошлой встрече. Вот. Вот, Дмитрий Петрович, скажите, пожалуйста, буквально несколько минут назад прозвучало милое моему сердцу и моим ушам слово «Переделкино», название точнее. Я очень люблю это место. В принципе, там люблю гулять.
Я с вами согласен.
И когда приезжает кто-нибудь сюда, в Москву, или кто-то иногородний, или там вот есть друзья, которые живут за границей, и просят показать им необычную, там, скажем, Москву, хотя Переделкино... Ну, это условная Москва.
Есть городок художников на Соколе.
Согласен, да. Я везу их в Переделкино. И там совершенно чудесно. И погуляйте. Там три музея находятся, о которых мы говорим. Значит, это музей...
Четыре.
Это музей Чуковского, это музей Пастернака, это музей Булата Акуджавы.
И Евтушенко.
И музей Евгения Евтушенко. Не так давно, где-то, наверное, в конце апреля и в первых числах мая, была такая двух-трехнедельное обсуждение судьбы дома Булат-Шалыча Акуджавы. Mm-hmm. И очень недовольна осталась тем, что ее лишили руководства Ольга Акуджава, вдова поэта. Нашли какие-то неправильно хранящиеся экспонаты с точки зрения музея и все такое прочее. Меня, честно говоря, немножко тронуло. И еще плюс, еще эмоционально наложилось то, что впервые за там, какой-то отрезок времени, чуть ли не за 10 лет, 9 мая, по телеканалу «Культура» не был показан оттуда концерт из Переделкино, который всегда показывали, который всегда смотрели мои родители, но сейчас уже мама смотрела, папа моего нет уже в живых. Вот, и как-то вот все это вот так вот наслоилось. Я ждал, честно говоря, момента, когда я смогу вам задать вопрос и прояснить для себя некоторые моменты. Потому что мне очень дорог и музей Чуковского, мне очень дорог музей Пастернака. В Чуковском замечательные девушки работают, экскурсоводы.
Очень приятно слышать.
И они потрясающие.
Не только девушки, еще Павел Михайлович Крючков.
И Павел Михайлович Крючков, они делают такие экскурсии, что...
Это уже тяжелая артиллерия.
Не только дети слушают, раскрыв рот, но и взрослые. Они умеют так вернуть в детство, что просто, ну, это невероятное, конечно, приключение, вот это возвращение. Вы могли бы прояснить историю с домом-музея Булата
Акуджавы? Могу, конечно, прояснить. История очень понятная. Она конфликтная не с нашей стороны, а со стороны Ольги Владимировны и других коллег, но она более давняя, потому что разговоры об этом идут года 4, да, и, естественно, Государственный литературный музей занимает здесь обычную и понятную позицию. Как вы видите, у нас очень много проблем. Да, ну или задач, так скажем. У нас много территорий, зданий, которые нужно осваивать. Эта история имела продолжение в конце года, когда в декабре вышел приказ Министерства культуры о том, что к концу нынешнего года, музей должен войти в состав Гослитмузея. Музей Булата Акуджавы должен войти в состав Гослитмузея. Значит, до сих пор все, что там происходит, естественно, это отношение между самостоятельным музеем и учредителем.
Да, а то учредитель,
это Министерство культуры.
Нет, ну, естественно, да, то есть нам предписаны некие действия, им предписаны некие действия. Значит, что я скажу о процессе? Ну, процесс, еще раз скажу, конфликтен со стороны Ольги Владимировны. Вот мы с Ольгой Владимировной в одном из высоких кабинетов беседовали. И наряду с достижениями, которых там много, и никто это не оспаривает. Кстати, этот музей сделал Лев Алексеевич Шилов, концепция его, да, легендарный аудиоархивист, предшественник Крючкова, так скажем, да, и работник Литмузея. Так что мы связаны
прочными,
тесными нитями, да. Да, концепция принадлежит ему. И там, наряду с успехами, Ольга Владимировна говорила и о проблемах. Она говорила, что вот, ну, там трудно заниматься ремонтом, потому что нет специального подразделения. Трудно заниматься учетом, потому что нет специального подразделения. А как устроен Гослитмузей? Это, как я сказал, уже 11 разных точек, да? Но многие функции централизованы. Так исторически сложилось.
Ну, как, например, вот эти, да, там, хозяйственное обслуживание.
Да, у меня целое управление, как строительно-монтажное управление. Оно только что отреставрировало дом Солженицына в Кисловодске, например. Это же, ну, строительная задача, по сути дела.
То есть у вас есть своя строительная... У музея есть своя строительная бригада?
Если говорить... Да, это метафора. Музей не может строить, он может только реставрировать и ремонтировать. Ну, так корректно говоря, строит новое помещение.
А я так понимаю, что денег на ремонт и там особо не было, я так понимаю.
Нет, ну их не... Как вам сказать? Ну вот я очень постараюсь воздержаться от стилистики Ольги Владимировны, которая, естественно, все, ну, как бы это сказать, эмоционально оценивает. Я скажу так, что не были предприняты со стороны музея необходимые, требуемые и входящие в функционал директора действия по целому ряду направлений. Деньги что, не свалятся? Об этом нужно писать, об этом нужно составлять акты, нужно куда-то выходить. Это не было сил. Даже учет музейных предметов. Вы знаете, что это целая наука отдельная, да? Есть госкаталог, есть первичный учет, да? Есть окончательный учет.
Ну, Ольга Владимировна, просто голова кругом пойдет.
Она остается каким-то образом?
Нет, ее по приказу Министерства культуры она уволена. И сейчас там есть ИО директора. Когда это произойдет, к концу года, ну, должность директора, главного бухгалтера уйдет по определению. Да, ее просто не будет как таковой. Поэтому это будет заводделом. Это будет, соответственно, какие-то другие, там не главный хранитель, а хранитель. Но все разговоры о том, что это будет некий музейный кластер, в котором растворится Булат Акуджава, это нонсенс. Это просто абсолютный нонсенс. Сходите к руководителю музея Лермонтова Валентине Александровне Ленцовой, к руководителю музея Чуковского
Сергею... Ну, к слову сказать, и Фазиль Искандер в одном из интервью сказал, что, а может быть, это и не так уж и плохо, тут надо подумать, что музей Акуджавы вливается в государственный литературный музей, потому что действительно есть проблемы, которые там, скажем,
знаете, как невозможно решить. Знаете, как говорили в старое время, перед лицом своих товарищей, я торжественно клянусь, да, что это будет прекрасный музей, все традиции будут продолжены, ни о каком слиянии, переформатировании не может быть и речи. Но только будет налажено примерно 7-8 направлений работы, которые не могли быть обеспечены пока.
Ну, потому что, когда эта история возникла, вспыхнула, так можно сказать, да, первые мысли по прочтению, там, скажем, потому что много средств массовой информации освещало эту историю.
Ну, да, да.
И «Собеседник», и «Радио Свобода», ну, очень много. Ну, складывалось ощущение, что просто человека обидели и как-то вот, ну, что ли, там, попросили, мягко говоря.
Ну, если ее обидели, то не мы. Вот я могу сказать так.
Вот я просто хотел сам для себя лично прояснить эту ситуацию. Еще раз, может быть, так сказать, поясню нашим слушателям, потому что для меня как для москвича, мне очень мил этот самый уголок вот этого Переделкина. Я очень люблю это место. И, конечно, вот эта вот история, она меня тоже
встрепенула. Больше вам скажу, я работал под руководством Галины Андреевны Белой, ныне покойной, к сожалению, которая играла, как бы это сказать, казенно роль сразу и начальника, и почти матушки для меня. Да, и вот она была очень близка, и она дружила с Булатом Шаловичем. И несколько последних лет я просто очень часто сидел за одним столом, я все это знаю. Для меня это бесконечная, абсолютная ценность. Да, то есть это не такое положение дел, когда кто-то брутально куда-то входит и что-то собирается...
Захватывать.
Мне есть чем заняться. Захватывать мы ничего не собирались. Ну, в общем, мы не поговорили о Дале.
Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через минуту. Нашим слушателям просто хотелось бы закончить, что напомнить, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Петрович Бак, филолог, литературный критик, журналист и переводчик, директор Государственного литературного музея.
Светлый вечер. На радио «Вера».